В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, мог с нами связаться, прислать нам любой трудный вопрос о христианской вере. Я хочу это подчеркнуть. Трудный – вот тот вопрос, который вас действительно запинает, который мешает вам вашей вере или побуждает вас оставаться в неверии. Я здесь для того, чтобы отвечать вот именно на трудные вопросы. Можно нам прислать многообразными путями. Наверное, проще всего написать нам на сайт theos.fm, theos.fm. Вы можете найти это вот достаточно легко, откроете theos.fm, и там будет и трансляция, и там будет возможность нам присылать вопросы. Можно присылать нам на Viber и WhatsApp по телефону +7 977 850 09 96, +7 977 850 09 96, и можно оставлять комментарии в трансляциях в наших Facebook и ВКонтакте, а также можно нам присылать вот мне напрямую на адрес asksergey@list.ru. asksergey@list.ru, последняя буква Y Сергея, как русское У. И на почтовый адрес можно присылать мне вопросы также, если вы нас слушаете в повторе, но хотите задать вопрос, я на него отвечу тогда в следующих передачах. asksergey@list.ru. Вот прислали уже вопросы до начала передачи. Алекс пишет: в одном из недавних выпусков вы сказали, что спасение – это дар, незаслуженная милость и прочее. Я в корне не обязан с этим. Бог обязан был умереть за грехи, чтобы как раз восторжествовала справедливость. Он сотворил человека свободным, способным выбирать добро и зло. Но так как Адам согрешил, все последующие люди стали поврежденными, дефектными. Если нет ни одного праведного, то где здесь справедливость? Я не виноват в грехе Адама. У меня по справедливости должен быть выбор, но его нет, так как кто-то что-то там напортачил. Если Бог задумал меня, зачем мне было рождаться? Если Он не обязан меня обеспечить справедливость и возможность спастись, почему я должен ассоциировать себя лично с человеческим родом? Я уникальная личность, а не безликая масса, которая когда-то согрешила. Я не грешил до рождения, это сделал другой свободный человек. Значит, согрешили именно мы с вами. То есть вот мы могли бы, конечно, огорчаться на то, что вот нам меняется грех Адама, если бы речь шла о том, что вот мы люди чистые, мы люди безвинные, а Адам, вот он когда-то там согрешил, нам за это прилетает почему-то. На самом деле нам прилетает за наши личные грехи, которыми мы соучаствуем в мятеже Адама. То есть грех Адама – это не есть некое изолированное от нас событие, в котором мы не принимаем участие. Адам есть родоначальник мятежа, в котором каждый из нас участвует лично и активно. То есть история Адама и Евы – это наша история. Это конкретно моя и ваша история. Это мы слушаемся змея, а не Бога. Это мы едим запретные плоды. Это мы потом отрицаем свою ответственность, как Адам сваливает на Еву, Ева сваливает на змея. То есть это описывает наш грех. Не только грех каких-то других людей, которые жили когда-то давно. Это описывает именно наш грех. Адам, падший Адам, это мы с вами. То есть вот в нашей жизни постоянно 7 раз на дню происходит ровно то, что происходит в истории Адама. Таким образом, каждый из нас лично согрешил, каждый из нас лично принял такие решения, которые, значит, его губят. Каждый из нас лично слушается змея, а не Бога. Каждый из нас лично ест запретный плод. о котором ему сказали, его не есть каждый из нас лично, потом ищет, на кого свалить ответственность. То есть история об Адаме, она диагностирует наше теперешнее состояние, в котором мы являемся непосредственными и личными участниками. Вот, поэтому мне и вам, мы с вами нуждаемся в спасении от наших личных грехов, по отношению к которым Адам является родоначальником греха. И каждый из нас принимает личное решение согрешить. Поэтому мы несем ответственность за это. Наша поврежденность – это поврежденность именно нравственная, это не поврежденность там, физическая. Понимаете, если бы я, там, не знаю, человек, допустим, в результате какой-то катастрофы, там, не знаю, лишен рук и ног, то от него нельзя требовать, чтобы он служил Господу руками и ногами. Там. Тогда было бы несправедливо предъявлять к нему претензии. Но мы лишены не рук и ног, мы-то как раз принимаем решение. Проблема в том, что мы испорчены, и мы принимаем решения плохие. Это является результатом грехопадения Адама. Но грехопадение Адама – это не изолированное от нас событие. Это то, в чем мы каждый раз своими личными грехами принимаем активное и личное участие. Поэтому мы виновны. И поэтому вина за наши поступки, она лежит исключительно на нас. Нас никто от них не обязан спасать. И когда Бог приходит, чтобы спасти нас, мы должны это воспринимать, как оно и есть, именно как акт чистой и незаслуженной милости. Чтобы Бог нам не был этого должен, но дарует нам это из чистой милости. В предпоследней передаче Алексей спрашивает, в предпоследней передаче, отвечая на один из вопросов, вы сказали, что в браке муж и жена могут уважать друг друга, как захотят, если это не ведет к разрушению брака. Правильно ли я вас понял, что... некоторые формы супружеского общения – это не грех, если по согласию между законными супругами. Конечно, тут наше Священное Писание никак не регламентирует этот вопрос, и это между супругами. То есть вот как они, значит, какие они между собой находят формы общения, их взаимно радующими. Тут важно, конечно, чтобы это все у них было во взаимной любви и уважении, чтобы один из супругов не навязывал свою волю другому, но как они там между собой друг друга утешают, это абсолютно их внутреннее дело. Главное, что это происходит в рамках их брачного союза. Грех в сексуальном сообщении. Станислав пишет, природа переживания верующим человеком личного опыта, так называемого общения с Богом, не является какой-то особенной, чудесно обретенной, потому что совершенно аналогичным образом можно переживать опыт личных отношений к любому другому литературному персонажу, а также к временно отсутствующему и даже умершему человеку. У верующих этой способности нет никакого преимущества в сравнении с атеистами. Ну, как вам сказать? Вот... Я беседовал с людьми, которые там были, значит, алкоголики, умирали уже под забором, воззвали к Богу, воззвали к Господу в скорби своей, и жизнь изменилась. То есть они 100 раз пытались перемениться просто силой воли, ничего не работает, потом они воззвали к Богу, и жизнь изменилась. Беседовал с преступниками, которые там в тюрьме, когда они сидели, там, один был мошенник, а другой был бандит. Вот. Мошенник, когда в церкви, в тюрьме, где он сидел, появились христиане, стали рассказывать о Христе, у него сразу включился, он решил это как мошенник как-то использовать, а потом он уверовал. И бандит тоже вот сидел в тюрьме, тоже покаялся, уверовал. Его жизнь глубоко переменилась. То есть вообще... Когда человек обращается к Богу, обращается ко Христу, его жизнь меняется очень сильно и глубоко. Я беседовал с людьми, которые об этом свидетельствуют. А что человек уверовал, не знаю, там, в Арагорна, сына Арахорна, или уверовал там, не знаю, в Евгения Онегина, чтобы не называть этим словом, это никаким серьезным переменам в жизни не приводит. То есть вера – это такое сверхъестественное вторжение в человеческую жизнь, когда жизнь человека очень серьезно, очень глубоко меняется. Как бы там человек ни относился к литературным персонажам, это не работает аналогичным образом. Человек с псевдонимом Машиах, Псалом 109, говорит: в наступающих мессианских временах Бог наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной, то есть убьет президента. Ну, знаете ли, я нахожу это толкование неадекватным, крайне. И это обычно довольно распространенная ошибка, когда люди привязывают священное писание к каким-то своим текущим пристрастиям. Вот. Была масса толкований в 80-е годы, что Гог и Магог – это русские. Ну, там Гог и Магог должен напасть на Израиль, там Бог этих Гогов и Магогов там поразит, соответственно. Ну, и был Советский Союз, воинственно-атеистическая страна, в очень плохих отношениях с Израилем. Ну, казалось, что вот, да, сейчас вот Советский Союз нападет на Израиль, все, значит, все же ясно. А потом, значит, ничего подобного не произошло в действительности, и те предсказатели попали пальцем в небо. Поэтому, когда люди привязывают те или иные библейские тексты к каким-то своим политическим предпочтениям, это все оказывается неверно через какое-то время. Алексей, вопрос консультация. Вот мы часто слышим: Бог накажет, Бог наказал. Мне кажется, что Богу и наказывать никого не нужно, люди сами себя наказывают. В моем представлении есть свет и любовь Бог, есть мать дьявол, человек своими действиями отходит от света, погружается во тьму, и, естественно, такому человеку становится плохо. Его одолевают болезни, случаются неприятности, беды, несчастья. Тем более, что Бог наказал, потому что человек сам выявил себе из-под действия света и благодати. И потом еще кричит: Господи, за что, так ли это, или я ошибаюсь? Вы знаете, в Священном Писании Божье наказание – это проявление того, что для Бога вы важны, что Богу есть до вас дело вообще. Как в послании к Евреям сказано: есть ли такой сын, которого не наказывал отец? Что если вы остаетесь без наказания, вы незаконные дети, а не сыны. Апостол обращается к примеру с такой вот традиционной римской усадьбой, где есть патерфамилия, который, значит, там главный, у него есть законная супруга, у этой законной супруги есть дети, которые являются наследниками, и есть еще побочные дети от рабынь. И вот детей от рабынь, их можно было баловать, потому что, ну, что с них и спрашивать. А законных детей воспитывали в строгости, потому что им надлежало принять на себя ответственность за род этого человека, вот все это имение будет их. Я помню, как вот я был как-то давно еще в советские годы в детстве, ребенок был на экскурсии по царским значит, палатам, какая-то из резиденции царей, и я там с удивлением узнал, что царских детей воспитывали в строгости, потому что а царский сын не должен быть избалованным борчуком. Ему, на нем огромная ответственность на него ляжет. Он должен будет нести ответственность за управление страной. И поэтому царских детей воспитывали в строгости. И вот апостол говорит о том, что наказание Божие – это знак того, что Бог тебя считает за своего, что Бог о тебе заботится. И что человек, который пребывает в грехе и отлично себя чувствует, это очень плохой признак, что Бог не хочет его наставлять на путь. Почему-то он так отвернулся, как-то он в полной тени находится. То есть наказание в восприятии вот автора послания к евреям – это проявление того, что Бог тебя считает за своего, и Бог, Бога вообще сильно заботит, как ты себя ведешь. Потому что, знаете, есть... Давно-давно я читал сказку «Городок в табакерке», и там был какой добрый директор Валик, который говорит, что к нему там прибегает мальчик с какой-то жалобой, а он говорит: а я это... Я то ли он там надзиратель, то ли, в общем, какой-то он лидер. И он говорит: я вот надзиратель добрый, я на боку лежу и, значит, никого не трогаю. А там какие-то безобразия в это время происходят страшные. То есть в рамках библейского взгляда на вещи Божие наказание – это знак Божьей любви, Божьей заботы в отношении людей, в отношении христиан особенно. Поэтому у нас не должно этого как-то вызывать сильное такое отвращение и ужас, что там Бог кого-то может наказать. Священное Писание говорит, что вообще-то может, и это нечто доброе и спасительное для этого человека. Был такой Меньшиков, фаворит царя Петра, человек, который был фактически вторым человеком государства, и который жил жизнью полной всех грехов и соблазнов, которые могут быть у человека в его положении. А потом его, он попал в опалу, его там куда-то выслали в Березов, он там сидел в этой, знаете, есть даже картина Меньшикова в Березове, где он сидит такой в избе печали. Он признал, что он был, значит, неправ, и он даже говорил, это за ним, значит, сохранилось, что благо тебе, Господи, что смирил меня идти. То есть, благодарю тебя, Господи, что ты меня смирил. Что вот для спасения его души ему нужно было, чтобы он эту большую неприятность пережил. Что он был низвергнут. Ну, или вот те люди, которых я упоминал, которые в тюрьму попали. Ну, понятно, что это нет ничего абсолютно радостного, никакого нет удовольствия в том, чтобы попасть в тюрьму. Это довольно неприятное и болезненное наказание. Но там вот в тюрьме они покаялись в своих беззакониях, и они обрели веру и спасение. То есть может ли Бог делать так, чтобы у нас случаются какие-то по жизни существенные неприятности для того, чтобы нас вот в итоге спасти и даровать нам жизнь вечную и блаженную? Бог может так сделать, да. Мы не должны этому как-то... Понимаете, Бог все делает для нашего спасения, для нашего вечного спасения, и иногда вещи, которые нам самим не очень нравятся. Поэтому апостол Павел говорит, что мы должны не унывать в этой ситуации. Что если ты там был царедворцем, и тебя запихали там в какую-то деревню, что ты там сидишь и, значит, ешь уже не разносовывая там простую колбу, это не значит, что Бог тебя возненавидит. Это значит, что Бог работает над твоим спасением. Или ты там был успешным мошенником и вором, а тебя поймали и посадили. Это проявление любви Божией к тебе тоже. Так. Можно ли целоваться с девушкой до брака? Вы знаете, ну, подождите. Подождите. Если это ваша будущая жена... Если вы в этом уверены, если вам предстоит вместе прожить всю вашу оставшуюся жизнь, что бы вам и не подождать немножко. Если вы уверены в том, что да, вот вы будете мужем и женой, вы друг друга полюбили, вступайте тогда в брак. Вступайте в брак, просто вот признайте, что вы муж и жена перед Богом и людьми, и тогда, конечно, значит, вам Божие благословение на все остальное. А так, ну, не очень понятная ситуация, когда вы вроде как и не решились быть мужем и женой, а в то же время вот там ищете близости. Да, надо просто вступать в брак, если вот вы действительно друг друга так полюбили. Если у вас нет в этом уверенности, то тогда лучше как-то думать над этим, как вот. Если вы вступаете в брак, то вступаете. Если не вступаете, то вам лучше удаляться от близости, потому что там поцелуями все реально не кончится. Почему плата за таинство – это не взятка? Ну, взятка – это вообще-то обычно что-то, что вы даете государственному чиновнику, чтобы он нарушил закон в вашу пользу. Ну, или он там не хочет делать что-то, что он обязан делать, вы пытаетесь его подмазать. То есть, по-моему, тут никакой аналогии нет ни разу. Другое дело, что в церкви, если вы ищете таинство там, и вот вам это важно, вам не могут отказать. То есть, если человек приходит, у него нет денег совсем, и он говорит, я хочу исповедоваться там, ну, по-моему, за исповедь вообще нигде не берут, то его всегда примут. Сергей, может ли Бог призывать людей к совершению греха? В Библии Иисус Навин, 7 глава, рассказывается, что Бог призвал евреев убить за воровство воина Ахана и всех его родственников, женщин, детей и стариков, которые, возможно, даже и не знали, что Ахан что-то своровал. Это ошибка в Библии. Бог не может призвать к нарушению своих заповедей. Видите ли, язык Библии привязан к культурному контексту определенному. Во времена Иисуса Навина ответственность воспринималась как коллективная, как семейная, по меньшей мере. То есть грех и беззаконие одного человека, они распространялись на его близких. Предполагалось, что близкие его будут поддерживать и покрывать. И человек, который совершал тяжкий грех, он навлекал осуждение на свой род в целом. То есть в представлениях людей того времени вот оно было так. Да, нам сейчас эти представления непонятны. Но в древности человек воспринимался всегда как часть рода. Он чуть не воспринимался как изолированный индивидуум. И человек, который совершал преступление, он совершал его не только вот, от себя лично, он совершал его от своего рода, и его род нес за это ответственность. Это вот так люди воспринимали реальность. Конечно, сейчас мы видим совершенно по-другому, в том числе благодаря проповеди Евангелия, но в то время, это, знаете ли, поздний бронзовый век, в то время люди вот так воспринимали мир, и так они воспринимали друг друга. И голос Божий преломлялся неизбежно через их восприятие. Отпали от Бога ангелы и люди, попадающие в ад. Но почему одни падшие темные ангелы должны пытать других падших, погибших людей? Может, все это образы? Ну, в каком смысле должны пытать? Ад – это некое такое общество, составленное из падших духов и погибших душ. Вот так бывает, что в тюрьме заключенные пытают друг друга. И друг друга всячески терзают. Это не охрана их терзает. Это они там друг друга терзают, потому что таково их душевное устроение. Там каждый из них стремится к абсолютному доминированию, каждый стремится к подавлению всех остальных. И они там друг друга терзают. Это ближайший образ вообще ада. И ад – это место, где грех правит, где поведение падших ангелов, поведение погибших душ, оно определяется их грехом, их волей к власти, их ненавистью, их волей к доминированию. И они там друг друга терзают не потому, что Бог им это повелел, не потому, что им такое поручение пришло, а потому что вот грех, он так работает. Вот как на земле мы знаем, что грешные люди, они превращают землю в ад. Это распространенное выражение. Вот грешные, падшие духи и погибшие души, они превращают то место, где они пребывают, в ад. Станислав, если лично вас примеры поведения других людей или литературных персонажей не влияют, это не значит, что на других не влияют. Вы делаете необоснованное обобщение. Ну, как вам сказать? Я не сталкивался со свидетельствами того, как обращение к литературным персонажам круто поменяло там жизнь человека. Что он был он там разбойник, а потом он прочитал про Евгения Онегина и там совершенно переменил свою жизнь. Олег спрашивает, какой вывод может сделать человек, если ему вдруг сообщают, что Бог все его мысли и поступки знает наперед? Кажется, только один. Все предопределено. Неважно, кто там что предопределил, Бог или кто-то еще. А жизнь – это то, что случается с тобой, пока ты строишь план на будущее. Даже это предопределено чем-то неизвестным. Согласитесь, это почти кальвинизм, хотя Бог не предопределяет человека. Ну, кальвинизм вообще другое, но я еще раз подчеркну разницу между предведением и предопределением. Наши поступки, безусловно, известны Богу. Богу известно, каковы будут мои поступки там, в будущем. Он всю мою жизнь знает из конца в конец. В Твои книги написаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Я знаю, что Бог знает обо мне все. Это большое утешение. Однако я совершаю все свои поступки свободно. Я за них несу ответственность. Я являюсь автором моих действий. Понимаете? То есть знать что-то и предопределять это разные вещи. Я знаю поступки других людей, совершенные в прошлом. Я знаю, что вы написали это сообщение. Но это не предопределяет, вас никак не предопределяет, вы его написали свободно. Мое знание никак не является причиной того, что вы его написали. Наоборот, то, что вы написали, является причиной моего знания. Подобно этому Бог, обладая всезнанием, Он не детерминирует наши поступки. Мы сами являемся авторами наших решений. Просто Богу они известны. Как? Ну, я приводил уже этот пример с машиной времени, на которой мы там съездили в будущее, посмотрели, кто как поступил. А это же не делает поступки этих людей определенными нами. Они сами их определяют. А что делать с людьми, которые просто не хотят слышать? Оставить их в покое. Тут ни в коем случае не надо наседать. Мы должны сотрудничать с Божьей благодатью, когда Бог открывает сердце человека. Знаете, вот как упоминается в Деяниях, по-моему, некая благочестивая женщина, и Господь открыл, по-моему, Лидия, которая торговала багряницей, и Господь открыл ее сердце внимать тому, что говорил Павел. Вот открыл Господь сердце человека, вот мы должны говорить. Когда человек не готов нас слышать, мы не должны на него наседать ни в коем случае, потому что это бессмысленно. Мы должны уважать свободу другого человека, нас не слушать. Даже когда человек делает что-то там глубоко неправильное, мы не можем, вот Бог ему дал неотъемлемый дар свободной воли, мы не можем его заставить. Мы можем только свидетельствовать ему, и ни в коем случае не наседать. Это вызовет отторжение. Я просто боюсь делать, Олег, обобщение, как Бог творит мир свободных людей. Бог сотворил мир, в котором есть действительно много свободных воль. Это люди, ангелы, бесы. И все они принимают решения, исходя из себя самих. Это их свободная воля. Другое дело, что Бог, безусловно, обладает всевидением. Бог знает. Так, видели ли вы диспут Максима в Дунаев, кто оказался прав? Просто не видел, вот не могу сказать. Гость. Как жить неженатому, справиться с соблазнами и влечению к противоположному полу? Так апостол Павел пишет, что лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Тут... Однажды никто не требует, что никто не требует, чтобы вы жили в воздержании. Кто-то к этому призван. У кого-то такой дар от Бога, что он живет в монашеском состоянии. А если у вас нет такого от Бога дара, у вас есть там, сильное влечение естественное, то тут надо просто вступить в брак. Вступить в брак, хранить верность жене. Поэтому тут надо просто... Ну, осознать, что жениться уже пора, время подошло, и молиться Богу о том, чтобы Бог усмотрел для вас спутницу жизни. Трансцендентный Бог, согласно библейской парадигме, сотворил иное по отношению к нему наш мир, чтобы само оставаться девственно трансцендентным, иначе бы он не отделял себя от нашего мира. Поэтому, чтобы воплотиться в нашем мире, пусть даже 1/3 своей сущности, придется на 1/3 тратить свое трансцендентное качество. То есть Иисус не может одновременно иметь две природы. А почему? Ну, тут даже воплотилась не треть Бога. Понимаете, мы не говорим, что Сын – это треть Троицы. Троица не делится на части. Отец целиком и полностью Бог, Сын целиком и полностью Бог, Святой Дух целиком и полностью Бог. Не треть Бога, а целиком и полностью Бог. Но... В воплощении Иисус принимает на себя человеческую природу. Понимаете, божественная природа от этого не претерпевает никаких изменений. Она остается трансцендентной, она остается полностью божественной. А просто Иисус – это вот личность, которая одновременно обладает и божественной, и человеческой природой. Ольга, говорят, у нас два ангела-хранителя. Один дается при рождении, другой при крещении, так которому мы молимся, когда читаем молитву своему ангелу или просто просим его о чем-то. Но все-таки, насколько мне известно, ангел один. И он дается при крещении. Вот. И мы читаем именно ему нашу молитву. В Никейском соборе христианство приобрело высокофилософские терминологические понятия сущности, постась, объяснение природы и рождение сына от отца. Если божественное откровение должно излагаться в понятиях, категориях определенной культуры, то зачем категории греческой античной культуры распространять на весь мир? Видите ли, то, что происходит в истории церкви, в частности, Вселенские соборы, есть под водительство Святого Духа. То есть Христос же говорит: «Я с вами во все дни до скончания века». И Он говорит, что «Я умолю Отца, Он пошлет вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». То есть то, что происходит в истории церкви, это не какая-то случайность, это не то, чтобы вот Иисус какое-то время был с людьми, там оставил какие-то инструкции и ушел. Иисус не уходил никуда, Он остается все время со своей церковью. И деятельность отцов Вселенских соборов, она тоже направляется Святым Духом. И то, что церковь избрала именно этот язык для изложения Тайны Троицы, это часть божественного промысла, это часть действия Божия в истории церкви. Вова. Евреи привили комплекс вины немцам. Русским евреи прививают комплекс неполноценности. Мол, русские пропадут без евреев. Но была же Новгородская республика без всяких евреев. Честно говоря, первый раз вот слышу о том, что евреи кому-то прививали комплекс неполноценности. Не знаю. Мы все пропадем, конечно, без одного конкретного еврея. Но вот у меня нет комплекса неполноценности по этому поводу. Так, кто у нас еще? Чем в православии различаются молитвы Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу? И Святой Троице. Почему даже в законе Божьем их разделяют? Если с молитвы к Святому Духу все относительно ясно, то дальше у неподготовленного человека возникает некоторая путаница, кому и в каких случаях молиться. Ведь есть еще и молитва святым. Вы знаете, технологии нет, кому и в каких случаях молиться. Мы молимся в любых случаях, мы молимся Святой Троице. Мы молимся Отцу, Сыну и Святому Духу, и это не зависит от наших обстоятельств. То есть тут нет, знаете, что вот там для успешной сдачи экзаменов нужно молиться так, там, а от головной боли нужно молиться эдак. Мы во всех случаях молимся Отцу и Сыну и Святому Духу. Трансцендентный Бог, то есть существо, по определению принадлежащее к иному миру, обладающее качествами иного мира, вследствие этого определения недоступно для чувственного и технического восприятия в нашем мире. Да, но с одной важной оговоркой. До тех пор, пока Бог сам не пожелает себя открыть. То есть, конечно, мы бы не могли познать Бога, если бы Он сам не имел желания нам открыться, и Он себя пожелал открыть через пророка, потом в личности Иисуса Христа. Ну и мы сами сотворены для того, чтобы вступить в общение с Богом. Бог нас изначально так создал, чтобы мы могли вступить с Ним в общение. А вы не признаете, скажем, теорию мультивселенных по причине недоступности интервселенных телепортаций. Почему атеисты должны верить в ваши умозрительные фантазии? Ну, смотрите, вот эти мультивселенные, о них нет никаких данных. Они только... Мы не можем никаких данных из них получить. Если это научная концепция, то все-таки научная концепция, она должна быть эмпирическая, она должна опираться на какие-то данные, которые мы можем получить путем наблюдений или экспериментов. Бог себя открыл. Понимаете, у нас нет посланцев из мультивселенных. И не будет. Потому что это, вот, они не сообщаются. Бог себя открыл. Многократные, многообразные, многими путями. Поэтому, конечно же, концепция мультивселенных, она является чисто умозрительным, а на Бога указывает массу указателей, он открылся в истории. Так. Станислав, Иисусу приписаны слова: «Познайте истину, она сделает вас свободными». Это значит, что Иисус не считает своих слушателей свободными, что освобождает познание истины. Вы будете смеяться, но диалектический материализм Фридрих Энгельс сказал то же самое. Свобода воли – это способность принимать решения сознанием дела. Таким образом, Иисус – диалектический материалист. Нет, Иисус говорит, что познание истины делает нас свободными, именно потому, что там достаточно очевидное дело, что всякий делающий грех есть раб греха, что заблуждение нас порабощает, и грех наш порабощает. Христос делает нас свободными. Так, человек с псевдонимом Тарас Ломоносова пишет про про то, что вот хитрые евреи вечно у власти. Ну, вы знаете, это сказать, не так, я не буду на этом подробно останавливаться, но это совершенно очевидно не так. Так, Елена спрашивает: выбираем ли мы духовника, и всякий ли священник может быть духовником? Часто слышу фразу «мой духовник». Объясните, пожалуйста, это священник, которому я чаще всего хожу на исповедь, или кто-то еще, кто это решает? Ну, конечно, выбираете духовника, вот человека, который вас понимает, который вот, может вам какой-то совет дать. И даже это не вопрос того, что там хороший он священник, плохой священник. Это вопрос определенного, ну, созвучия душ, там, когда человек может вас понять. Там, у него какой-то опыт, который чем-то вот, может с вашим пересекаться. Поэтому это, ну, надо молиться прежде всего, конечно, Богу, чтобы он усмотрел. И нужно вот находить того священника, который принимает вашу исповедь, который, ну, попадает, который что-то может вам при этом доброе и понятное посоветовать. Святитель Лука, воин Ясинецкий, говорит, что мы просили Бога даже о малых каждодневных делах. Понимая, что Бога нельзя заставить, но скажите, как его можно умилостливить, попросить благословения и здоровья, чтобы работать и развиваться? Вы знаете, не существует способа навязать Богу свою волю. Мы должны молиться о том, чтобы Бог дал нам принять его волю. И если у нас есть, скажем, не знаю, проблемы со здоровьем, мы должны молиться, чтобы Бог нас укрепил, и мы должны искать помощи там, где она доступна, то есть медицинской помощи. Есть известный анекдот про то, как человек все уповал на Бога, Бог ему посылал, там наводнение было, Бог ему посылал сначала автобус для эвакуации, потом лодку, потом вертолет, а он все вот не хотел этим воспользоваться, сидел, уповал на Бога. И вот Бог посылает нам какие-то обстоятельства нашей жизни, в том числе врачей, как некую помощь для нас. Мы должны прибегать к медицинской помощи, когда она доступна. И когда мы не можем там полностью исцелиться, у нас какие-то проблемы со здоровьем. Ну, у апостола Павла были очень серьезные проблемы со здоровьем. Он пишет: чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть ангел сатаны удручать меня. Трижды молил я Господа удалить его от меня. Но Господь сказал мне: довольны для тебя благодати мои, ибо сила моя совершается в немощи. Что Бог может действовать через нашу немощь. Бог может действовать через нашу кажущуюся неспособность. Вот в этом тайна Божьего действия в мире, что Бог может совершать через нас великие дела, именно когда мы немощны, когда мы больны, когда мы страдаем, когда все идет не по-нашему. Поэтому тут нужно не унывать, а молиться о том, чтобы принять волю Божию. Если в бочку 100% трансцендентного божественного меда добавить ложку человеческого дегтя, то Бог полностью утратит свою девственную трансцендентность. Очень хорошую вы высказали мысль, но вот Бог и человек во Христе пребывают неслиянно, то есть они не смешиваются, как деготь и мед в бочке. Они не смешиваются, они пребывают в единстве, которое не является, скажем так, неслиянно. То есть не получается какая-то средняя, промежуточная природа. Христос обладает божественной и человеческой природой, а не какой-то смешанной. У него две природы. Олег, в Древней Иудее побивали камнями людей, не отмечающих субботу. Современному человеку трудно принять этот закон, исходящим от Бога. Может, это результат неправильного преломления воли Божией в несовершенном человеческом сознании? Но это скорее божественная педагогика в отношении людей, которые находятся на той стадии, на которой они находятся. Вообще, надо понимать, что Ветхий Завет носит приуготовительный характер к пришествию Господа нашего Иисуса Христа. И в Ветхом Завете такие юридические нормы, они на нас не распространяются. То есть там есть обрядовые, юридические, нравственные нормы. Вот юридические нормы на нас не распространяются, поскольку мы не являемся гражданами Древнего Израиля. Обрядовые на нас не распространяются, потому что мы уже не живем в эпоху Ветхого Завета. Нравственные на нас продолжают распространяться. И вот то, что вот в Древнем Израиле был суровый уголовный кодекс, это часть, как вам сказать, ну, он был намного менее суровый, чем у его соседей, но это часть Божьего водительства в истории Израиля. И эта история уже осталась в прошлом. То есть это уже не распространяется на нас. Священники одеваются очень нарядно. В то же время Христос упрекал фарисеев в отсутствии простоты. Но там нет упреков именно в отсутствии простоты. А священнические одежды подробно описаны еще в Ветхом Завете. То есть то, что священники одеваются в специальное облачение – это восходит еще к ветхозаветной практике. Мы когда открываем там, книгу Левит, там подробно описано, как священник должен быть там облачен в специальные одежды, и это вот часть богоговейного совершения богослужения. То есть вот специально то, что священник облачается в специальные одежды, это часть, это восходит еще к Ветхому Завету. И также понятно желание сделать храм Божий чем-то наиболее прекрасным, наиболее великолепным, что его благоукрасить. Люди благоукрашают даже торговые центры. Там в торговый центр заходишь, и там люди огромные деньги вбухали, чтобы сделать все очень красиво и богато, чтобы там было приятно находиться, чтобы люди хотели туда зайти. Это просто вот люди украшают торговый центр. Вот храм Божий, куда мы приходим на встречу с Богом, его, естественно, украшать. И мы видим в Ветхом Завете подробное описание того, как Искиния была богоукрашена, и храм был богоукрашен. И когда вдовица там две лепты отдает на храм, и Иисус ее одобряет. Он говорит, а что это она вот вкладывается в эти все камни там? Нет, она пожертвована на богоукрашение храма, и Иисус ее одобрил. То есть и специальное облачение священников, богоукрашение храма, это имеет свои вполне понятные библейские корни. Вот у нас еще есть сообщение. Как разубедить человека, который верит в доктрину реинкарнации? Ну как, очень медленно и очень терпеливо. Нужно спокойно с ним беседовать, дать ему возможность высказаться и объяснить, почему мы вот не верим. Тут важно избегать давления. Важно человека ни в коем случае не прессовать, поскольку от этого всегда происходит обратный эффект. Важно, чтобы мы человека как-то не отталкивали. Искупил ли Христос неандертальцев? Да. Христос искупил весь человеческий род. Неандертальцы были явно людьми, то есть они похоронили своих умерших. Они оказывали помощь своим покалеченным соплеменникам, ну, судя по захоронениям. То есть они совершенно определенно были людьми, и поскольку они были людьми, очевидно также, что Христос умер и за них. Как священник может отпускать грехи? Может быть, он сам по себе грешный человек. Мне приходит мысль о том, что священники и сами грешные. Почему я должен им исповедоваться? Ну, потому что исповедь – это огромная помощь, которую нам Господь подает для того, чтобы мы могли освободиться от каких-то греховных запинаний, от каких-то греховных привычек. И ее действенность не зависит от личных грехов священника. Она зависит от вашей доброй воли, а не от его. Однако вот считать, что священники там большие грешники, да нет никаких оснований. Знаете, я вот за время пребывания в церкви, я много очень знаю священников разных, и это искренние верующие, мотивированные люди. Не знаю, может, есть какие-то, значит, в семье не без рода, но я таких не видел. Священники, с которыми мне вот доводилось общаться, и доводится общаться сейчас, люди вполне достойные доверия. Но я еще раз подчеркну, что действенность вашей исповеди, она зависит от вас, она зависит от вашей доброй воли. Если там священник большой грешник тайный, но это Бог вас не лишит своей благодати из-за чужих грехов. Хотя вот предполагать за другими людьми тяжкие грехи, ну, нет оснований. Мы должны тут исходить из благоразумия и из того, что еще называют презумпцией невиновности. Почему вот если я про человека чего-то не знаю, я за ним должен предполагать плохое. Большинство людей – честные люди, большинство священников достойно несут свое служение. Все, кого я знаю, они весьма достойно служат Господу. Но время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.